Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина, а в гостях у нас в московской студии «Эхо Москвы» выдающийся режиссер, драматург, писатель и человек, планета, Коляда, театр, Николай Коляда. Здрасте, Николай Владимирович.
Ну зачем ты такие слова говоришь, Ксения? Ну нехорошо.
Ну тебе же не хватает любви, я знаю.
Да хватает мне любви, нет.
Я читаю твой Фейсбук и знаю, что иногда бывают минуты, когда тебе нужно, чтобы тебе сказали: «Я люблю тебя, Коля». Так вот эта минута настала.
Вот знаешь, я люблю тебя. Спасибо, дорогая, я тебя тоже очень люблю. Я тебе должен сказать следующее, что вот сейчас я сидел в гостевой комнате там у вас, «Эхо Москвы», и смотрю фотографии Лиечки Ахиджаковой, и там написано: «Ксюшенька, как хорошо, что ты есть». Ну, что, я не помню точно, что ты есть, я сфотографировал, что ты есть на белом свете, ну и какие-то слова моей любимой, замечательной артистки, адресованные тебе. Мы с тобой обменялись комплиментами, но, знаешь, вот по поводу того, чтобы мне говорили или не говорили какие-то комплиментарные слова, я их все время, конечно, ждешь, но всякий раз думаешь: ну, скажите мне что-нибудь, ну, пожалуйста, ну, скажите, что я молодец. Но вот 4 декабря, месяц назад, на своем 60-летии, когда пришло огромное количество моих учеников-драматургов, огромное количество учеников-актеров, когда пришли разные люди, которым, оказывается, кому-то я сказал просто: да пошел ты к черту, глупости делаешь, а у него жизнь поменялась. Кому-то я сказал: какой молодец, просто мимоходом, я даже не помню этого. И вот это огромное количество людей на моем 60-летии, у меня много было дней рождения, много меня хвалили. Но тут вдруг вот я так сел и начал оглядываться налево, направо, туда, сюда, на все эти лица, на все эти любящие глаза. И понятное дело, что я плакал от всего, но потом, ты знаешь, я вдруг подумал: не надо меня хвалить. Вот что я понял самое главное, что я не боюсь смерти. Я всегда вот всю жизнь, я писал во всех пьесах, я писал: ой, смерть, ой, ля-ля, ля-ля, она ходит по дворам, она да-да-да-да. А тут вдруг я подумал: да не будет ее, это немыслимо, это невозможно. Потому вот посмотри, сколько любящих людей, которые будут тебя помнить вечно, наверное, и будут вокруг, я не знаю, твоей могилы, я не знаю, хороводы водить, или, я не знаю, помнить и любить тебя. И оказывается, я же забываю, я же все время, знаешь, как все время: не оглядывайся, не оглядывай, вперед, вперед, я же забываю все. А так вот оглянулся что-то назад, посмотрел: боже мой, я себя сейчас похвалю, как я много сделал, правда. Ну, правда, Ксения.
Нет, то, что ты много сделал, это уже как бы вот факт исторический. Да. Поэтому не зря я сказала пафосное слово «планета Коляда». На самом деле, да, это потому что, если перечислять, даже вот для людей, которые не очень понимают, что такое Коляда-театр, Коляда-театр – это только часть огромного синдиката под названием Коляда, поскольку да. есть и фестиваль «Коляда-плейс», международный театральный фестиваль,
да.
есть Центр современной драматургии, есть конкурс молодых драматургов
«Евразия»,
«Евразия», да. Был главный редактор еще и журнала «Урал», сколько лет?
Еще я доцент кафедры. Доцент кафедры.
Учитель, да, гуру. А сейчас в Москве открывается, ну, да. я, во всяком случае, присутствовала на открытии еще одного проекта «Коляды», да. «Коляда театра». Это театр новых пьес,
да.
московский филиал. Поэтому что тут говорить?
Еще
дух
вышло,
блестящий.
Вышло
12, знают,
да, вышло 12 томов книг. Собрание сочинений вышло у меня. Да. Ну, вообще-то, говоришь, да, кое-что сделал.
Это
да.
много. Это много. И я еще... И как-то ты не производишь впечатление человека, который торопится что-то сделать быстрее, взахлеб, скорее. Нет, ты достаточно такой вот... Любишь так посидеть в тенечке, да?
Ну, да.
Посмотреть, немножко так посмотреть, понаблюдать со стороны за процессом. Но при этом как-то само все получается.
Оно как-то само
Значит,
крутится.
Значит, это что?
Не знаю.
Крутится, потому что
не знаю.
Это Божий дар,
Черт
и не знает. Будем это скрывать.
Это не, нет, это не Божий дар. Понимаешь, я просто... Я умею пенделя дать под зад людям. Вот, вот когда расслабиться, вот, вот эти вот театры новых пьес, их 38 человек. Я набрал артистов здесь, в Москве. И было 300 человек на кастинге. Пришло 38 человек вот в этот театр новых пьес, который я выбрал. Один из Ярославля, другой из Воронежа, третий из Екатеринбурга. Один работал в театре Моссовета, другой в театре Вахтангова. У всех разные школы, у всех разное все. А вот их надо было как-то соединить, объединить вот на эти проекты, которые мы тут начали делать. И значит, я смотрю, ничего не получается. Я пошел, извините за выражение матом, на одного, на второго, на третьего, потому что все-то учились одному, все учились работать в театре, любить театр, я не знаю, отдавать всю жизнь, все сердце, не выображать же на сцене, а все сердце отдавать театру, не зарабатывать там деньги, а вот... Я матом, матом и пенделя под зад одному, второму, третьему. Они вдруг стряхнулись, знаешь, как будто вот черепашья вот эта вот шкура или что там, я не знаю, чешуя какая-то упала, и вдруг стали живые-живые. И вот у нас была читка трех пьес тут 3 дня назад, ночью. 2,5 часа они читали, 200 человек сидело в зрительном зале в центре на Страстном. Никто не вышел. Все сидели вот так, раскрыв рот, смотрели на этих артистов. А я просто был счастлив, понимаешь? Потому что все потом говорили в фойе, а где он нашел этих артистов таких замечательных? А я их нигде не нашел. Я их просто встряхнул и сказал, вы что такие засмурели, да и вообще инеем покрылись? Давайте вспомните, чему вас учили. Потому что, ну что они тут в Москве? Естественно, свадьбы, похороны, корпоративы, всю вот эту чушь, все вот они вели. А это же все, как говорят, если долго смотреть в пропасть, она отразится в тебе. Вот она отражается потихонечку. Но вот меня очень обрадовала реакция публики на этих молодых актеров. Просто супер было, замечательно.
В этот момент стоит напомнить, что Николай Калида тоже начинал как драматический артист, а не сразу был писателем и драматургом. И в то время, когда ты был артистом молодым после Свердловского театрального училища, не было ни корпоративов, ни свадеб, ни похорон, ни сериалов, ничего этого не было.
Но была гид-бригада, которой я руководила гид-бригадой. А гид-бригада называлась «Мастерок» в ДК Горького. А ДК Горького принадлежал домостроительному комбинату, которым руководил товарищ Ельцин, первый президент России. Он часто приходил в этот ДК Горького. А мы вот с этой гид-бригадой «Мастерок» ездили по стройплощадкам. У нас были такие кубы, на них было написано «Мастерок», «Мастерок». Мы так выходили перед вами, а гид-бригада «Мастерок» и переворачивали эти кубы. Один раз забыли букву «С». А получилось, а гид-бригада «Мастерок» получилось.
А что вы играли там? Теннесси Уильямса?
Какого Теннесси Уильямса? Какие-то, я не знаю, на рабочую тему. Вот один нерадивый рабочий, а другой радивый, понимаешь ли. Ну, какую-то чушь. Но это надо было в советское время делать. Мне платили за это 60 рублей. Я работал в театре, еще работал руководителем гид-бригады. И что? Нормально было, по-моему, весело было.
Ну, вот видишь, а у этих сегодня свадьба, похороны, корпоративы. Надо же работать как-то все-таки. Если ты артист, давай крутись. Что тут делать? Слушай, я понимаю прекрасно, что это развращает всякая дрянь, типа каких-нибудь мыльных опер. Но все равно, возвращаясь к твоим артистам, это же чудо, что они творят. Я так понимаю, что благодаря прежде всего и тебе, то, что они умеют делать, то, что они демонстрируют в кадре, когда их снимают в кино, к сожалению, очень редко, это какой-то восторг. Я помню свое первое вообще потрясение, по-моему, в фильме у Алексея Федорченко. Я впервые видел твоих артистов.
Да.
Замечательных. Да? Потом, конечно, жену Василина Маковцева, которая произвела фурор уже международный в фильме Сергея Лазницы. Но там, кстати, не только она, там много ребят тоже твоих.
И я в том числе.
Ты вообще к этому спокойно относишься? И ты старый такой, да. Старый человек. Старый абориген.
Старый бомж, который матерится. Будет бутылки материться. На всю советскую
власть. Ты на них не ругаешься, когда они идут в кино снимать?
Да ты что, я только радуюсь. Нет, ну что ты. Ну это для москвичей, может быть. Хотя тоже, наверное, и для москвичей тоже попасть вот в эту обойму киношных артистов не так уж просто, наверное. А для провинциальных артистов, ну извини, если звонит Лазница и говорит, Никол Коль, отпусти, пожалуйста, там Василину на месяц, да забери ты ее, ради бога, на 3 месяца, и мы сделаем репертуар, подстроимся, или там Олег Ягодин снимался в фильме «Орлеан», да заберите его, ради бога, ради Христа, сейчас они все снимаются, и Василина снялась в каком-то фильме, а Олег, я подстраиваю репертуар, я знаю, во-первых, что это какие-то денежки, а во-вторых, ну они артисты, ну ты же понимаешь, им надо, это их профессия, вот им надо, чтобы на них пялились, обязательно, чтобы их показывали где-то, чтобы на них смотрели, чтобы, но понимаешь, вот в случае с Лазницей в фильме «Кроткая», 10 моих актеров снималось. Меня, ну просто, ну вот у меня мед был на душе. Мы снимали фильм в Даугавпилсе. Я приезжаю, Лазница смотрит на меня, великий режиссер вообще-то, смотрит на меня такими раскрытыми глазами и говорит, Николай, какие у вас артисты, боже мой. Там, скажем, огромная сцена в тюрьме, где Светка Колесова, моя артистка, играет вот охранницу какую-то. Огромная там минут на 7 или 8 снята там одной камерой. Это как бы, ну, без склейки. И он говорит, она эту сцену сделала. сделала сложнейшую сцену с одного дубля. А Светка мне говорит: Лазнита был такой довольный, я текст выучила, но вы же нас бьете всегда, Николай Владимирович, требуете, чтобы мы с выученным текстом приехали. Я текст выучила, пришла, я ему сбацала все это. А я говорю: а что, второго дубля не будет? А он говорит: не надо второго дубля, все снято с одного раза. И меня, конечно, это невероятно радует, потому что, ну, я их действительно воспитал, наверное, и воспитал дисциплине, и тому, что выучи текст, подготовь, придумай роль, не жди от режиссера, что тебе, я не знаю, рот будут открывать, глаза будут открывать, поворачивать или помогать тебя прикрывать, там, я не знаю, какой-то машинерией, музыкой, светом или еще чем-то. Ты артист. У меня же в театре как? У меня же два стола так стоят, повернули на следующий спектакль, два стола вот так стоят, все. И актерам я всегда говорю: у нас нет машинерии, у нас нет костюмов, у нас нет декораций, у нас нет ничего. У нас есть только одно — его величество артист. Выйдите на сцену и вот эту дурацкую, идиотскую схему режиссера заполните кровью. Если вы ее не заполните и не будете каждый вечер играть на 100%, то все это будет чушь и бред. Это будет режиссура и режиссура, и это все будет по-настоящему. Если не получается, остановись и начинай играть подробно. Посмотри в глаза партнеру, посмотри сюда. Ну, как бы я их заставляю каждый вечер играть на 100%. Конечно, это очень тяжело. Но без этого, а как иначе? А чем я удивлять буду? У меня сцена крошечная, вот как эта студия, в которой мы сидим, наверное, ну, чуть побольше, может быть. А на ней мы играем, Бориса Годунова, скажем, там 40 человек ходят. И нельзя, чтобы ни один наступил другому на ногу. Нельзя ни в коем случае. Они там ходят с вилами, с топорами. Нельзя, чтобы никто не выткнул другому глаз при этом. Или что? Потому что крошечная сцена. Но они должны как бы находиться в такой невероятной какой-то готовности. Не расслабухи. Мы артисты, наше место в буфете. Нет. Мы артисты. Мы, я не знаю, проводники Бога. Я не знаю. Давайте делайте. Слушай, вчера шел спектакль «Трамвай желания». Василина Маковцева играла Бланш Дюбуа. Я стоял за кулисами. 9 лет идет спектакль. Они играют с Ягодиным. Ну, просто гениально. Слушай, ну, слов нет. Он играет Стэнли Ковальского, этого подлеца. И она эту хрупкую, несчастную, бедную. И какие были овации после спектакля? Она стоит, она скромная, ей неловко, что ей цветы дарят, аплодисменты. Она стоит, чуть не плачет. Я вижу, но она очень скромный человек. Хотя вот когда она поехала в Канны на фестиваль, значит...
Она была там невероятно хороша в белом дуречном костюме.
Слушай, не просто хороша, а просто вот она стояла так вот, облокотившись там на какой-то парапет, и смотрела как бы на всех: да пошли вы все в пимдырявы. И вот как бы так. Я потом говорю: Василина, ты что такая наглая там была? Ты что так выглядела-то? Она говорит: Николай Владимирович, я от страха это, говорит, я так перепугалась, говорит, 300 фотографов, все меня фотографируют. Я от страха, я вдруг взяла на себя такой вот образ, такой невозмутимой, такой вот артистки голливудской. Ну, она там просто роскошно выглядела. Ну, просто все эти американские затянутые, все эти артистки в ботах, все они в кусах лежали, по-моему, потому что Василина была...
Я, кстати, тоже хочу тоже подтвердить, когда был фильм «Орлеан», выходил, участвовал в фестивале московском международном, приехал Олег сюда, естественно, как исполнитель одной из главных ролей, Олег Ягодин. Да. Я с ним была на пресс-показе, как раз он тоже там был. Я просто поразилась. Зачем скромный человек? И такой вот играет просто потрясающе, от него глаз не оторвать. Да. Вот как ты сам про него все говоришь и знаешь, и да, никогда не сдерживаешь своих чувств и восторгов, когда он тебя играет хорошо. Да. Но у него не только сцена его любит, но его и камера любит. Обрати на это внимание. Да. Я помню, в каком-то эпизоде он появился первый раз в фильме «Мишень», по-моему, Зельдовича. Да. Там вообще было вообще без слов роль. Там несколько секунд в кадре, глаз не оторвать. Это, конечно, удивительный талант. Коль, а вот когда театр создавался, тут стоит сказать в скобочках нашим слушателям, напомнить, что Коляда театр – это не государственный театр. Это театр частный, по сути, да. Значит, можно 16 лет жить в полном успехе, да, с каким-то невероятным количеством спектаклей, афиша какая-то немыслимая.
50 спектаклей в афише, да. 50, да.
Ну, когда ты начинал этот театр, когда ты его затевал, как вообще к этому отнеслись люди, которые верили ли бы в то, что это возможно, или
ну,
нет?
Да, ну что ты, у нас кто верит, когда? У нас же вот все чиновники, они вот газонокосилки. Им надо вот что-то, чтобы все было ровненько, чтобы никто не вылезал ни вверх, ни вниз, никуда. Все постричь, вот понимаешь.
Чтобы постричь и бабла накосить.
Да, 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 вот еще это, да. Обязательно, чтобы все было ровненько и все было гладенько, так сказать. Конечно, никто не верил, никто не хотел верить. И сейчас, ну, я же не злопамятный человек, не обидчивый. Сейчас ты мне, конечно, наплевать надо на то, что было. Но тогда, я помню, думаешь, да блин, косой. Когда нас бандиты выгоняли из подвала, Ксения, я стою что-то на лестнице, а эти бандиты, которые решили в этом подвале, где у нас, ну, как мы театр организовали, вымыли, вычистили, там свет включили, они решили там ресторан сделать. И вот я стою на какой-то ступеньке, а он бежит на меня, бандит, и у него в руках такая заточка, понимаешь? И он хотел меня проткнуть, что ли, от злобы, от ненависти. Потому что мы как эти, вот, знаешь, как мышь, которая, я не знаю, попала в банку. Вот выбирались, и вот как... Ну, что мы могли? Мы ничего не могли. А у них же какая-то сила там какие-то... И он бежит, и вот кто-то схватил за руки, выкрутили ему руки. Вот, ну, а я стоял, улыбался и думал, ну, что ты мне сделаешь? Мне, старому скомороху, ты мне сердце проткнешь? За что? Тебе ресторан нужен, а мне нужен театр. Ну, тебе бабки надо, чтобы там, я не знаю, потом в гробу-то карманов нет, ты же не понимаешь своей башкой дырявой, я не знаю. Мне не надо ничего, я хочу радовать людей. Ну, получим мы какие-то там деньги, слава тебе, Господи. Не великие эти деньги будут. Я хочу, чтобы моя жизнь и жизнь людей, которые вокруг меня живут, чтобы она была не бессмысленна, чтобы не было ощущения, что помирать страшно, понимаешь? Вот помирать, не, вот когда не страшно помирать, совсем не страшно помирать. И поэтому никто никогда не верил, да и, знаешь, и черт с ним. И просто вот если нас слушают сейчас люди, и те, кто там разуверился в своих силах, или кто-то там насоветовал, что ты вот плохой, у тебя там не получается, верьте только в себя, и верьте своему сердцу. Верьте и идите к своей цели, добивайтесь того, что хотите. Вот, ну, старайтесь, я не знаю, как-то, чтобы руки не опускались. Мне было ужасно тяжело. Я в запой уходил, я помню, от всех этих ужасов. И что-то, я не знаю, думал, однажды я повесится, я думал, от всего этого ужаса. Потому что, слушай, ну, в палки, в колеса ставили один, второй, третий, четвертый. И все время все против. Почему против, я не понимаю. Чтобы кто-то пришел и сказал, помог. Ну, нету такого. Вот мы 16 лет существуем в Екатеринбурге, богатых людей в городе. Ну, я не знаю, мульон. Ну, чтобы хоть кто-то пришел и предложил, на сколько тебе вот в месяц 100 тысяч рублей хотя бы, вот, ну, там, на какое-то, на развитие, хотя бы, что для него 100 тысяч, это, я не знаю, в ресторане вечером посидеть один день. Никто не пришел.
А на что вы живете тогда? Что, неужели только доход идет от билетов, или есть еще кто-то? Или просто действительно есть какие-то постоянные вот участия просто зрителей самых разных, которые могут деньгами помочь или чем-то? Никто. Я не очень понимаю. На что вы живете?
Вот
Ладно, я сейчас прочитала, что у вас есть президентский грант на следующий год, на 18-й, да, это вы получили? Как часто это бывает?
Нет, это мы должны получить на фестиваль 2,5 миллиона рублей.
Фестиваль,
который будет в декабре месяце. А фестиваль стоит 9 миллионов рублей. Ты понимаешь, эти 2,5 миллиона рублей, они... Ну, спасибо, дай бог здоровья, конечно, тем, кто это придумал и дал нам. Но денег мы пока этих не получили. Это в конце года, наверное, придет. Но вот ты не поверишь, что мы живем только благодаря проданным билетам. И я пытаюсь, ну, как бы все экономить. Как-то там, я не знаю, лампочки. Хожу, выключаю в театре, не знаю, там, воду выключаю, ору на артистов, я не знаю, чтобы тепло экономили или еще что такое.
То есть режим строгой экономии уже превратился давно в художественный образ театра, поскольку немножко про это говорили, да что декораций-то нет особых. Есть дверь традиционная, и есть артисты. Тут очень важный момент, что артисты у Коли выполняют в том числе и роль живых декораций. Совершенно поэтому, когда вот мы сейчас говорили несколько минут назад о том, что там 40 человек на сцене постоянно, да?
Да.
Кто с вилами, кто с топорами, кто не знаю с чем, да? Это не просто так, это не танцы-шманцы, да, вокруг главного героя. Это именно место действия художественное. Это, конечно, вообще удивительно. Я думаю, что это тоже получилось из-за экономии.
Да, вот я тебе скажу. Скажем, в августе мы сыграли 70 спектаклей. В сентябре 74. В октябре, ну, как бы уже люди там возвращаются с дач, и это всюду. уже мы сыграли 78. В ноябре 80 спектаклей. Мы сыграли сейчас на Новый год 80 новогодних представлений «Красная шапочка». Извините, конечно, мне все время говорят, что он все про деньги, про деньги. Слушай, Ксения, у меня за плечами 120 человек народу. Но их кормить надо. 49 артистов, остальные обслуживающий персонал. Еще это Центр современной драматургии. Но я, а про что мне думать? Я должен про творчество? Ну, я думаю, конечно, на репетициях. Я там с 11 до 2 я репетирую, но потом я сажусь, беру калькулятор и начинаю считать, считать, считать. И делаю так, чтобы они получили, ну невеликие деньги, но чтобы жить можно было каким-то образом. А потом какую-то часть денег спрятать и купить квартиру. Я купил театру 12 квартир, как ты знаешь. Автобус я еще купил. Это вот на гонорары, которые мы получили за границей. Мы куда мы не ездили, там во Францию или еще куда-то. Актеры у меня за границей работают только... Наверное, это стыдно рассказывать, хотя, ну, это правда, что-то такого. Они получают суточные, 35 евро в день, все. Гонораров они не получают. Гонорар там, который, он и получаю я. Но не я, а театр получает. Я его прячу, там, ды-ды-ды, собираю.
И покупаю... Такой общак у вас получается.
Ну, такой, ну, общак, который я держу. Слушай, ну, представляешь, вот 12 квартир, да, я так умножаю, каждая квартира по 3 миллиона. Это где-то 36 миллионов, 36 миллионов, наверное, где-то. Квартиры принадлежат мне по документам. В сейфе театра лежит завещание. В случае моей смерти все квартиры, в которых проживают эти артисты, становятся их собственностью. Они заработали это. Я просто знаю, что они заработали это. И я не заберу эти квартиры с собой. Они мне не нужны туда, на том свете. В гробу карманов нет, как говорится. Поэтому вот живет и Василина Маков в квартире в такой. Макушин живет, Ягодин живет в квартире.
То есть это типа служебные квартиры при театре?
Ну, да? Как бы они мне принадлежат. Но,
как твои.
Но все знают, это все открыто, что в сейфе театра лежит завещание. Я заверил его у нотариуса. Там написано так. Ну что, все смертные, я не буду жить вечно. Не будет такого, что все умрут, и я останусь.
То есть сейчас вот у людей возникнет ощущение, что Коляда не просто главный режиссер и директор театра, он, собственно говоря, владелец заводов и пароходов. Сам по себе олигарх. У него 12 квартир в центре города, огромных. Да? У него тут автобус, у него тут Мерседес, тут у него, значит, дом в деревне свой, да вся деревня его.
Когда в этой деревне, вот эта дача, когда говорят в Логиново, поехали в Логиново, Коляде на дачу.
Как в поместье, в усадьбу.
Вот каждый раз на конкурсе в Евразии, значит, там в конце фестиваля Коляда Плейс, значит, два автобуса, 200 гавриков со всех стран и городов приезжают, значит, в эту деревню Логиново, 50 километров от Екатеринбурга, ко мне на дачу. А я уже стою возле этой избушки. А избушка эта вот-вот завалится. И все думают, и это подходит, и все думают, ну, у Коляды, ну, он же драматург, там, у него там трехэтажная дача, сейчас мы тут будем шашлыки, ля-ля-ля, и все. И потом они смотрят, что туалет на улице, и что воды нет, и вообще... И они просто в ужасе. Ну, правда, через 15 минут все приходят в себя, и все там в порядке, потому что люди театральные, и не много ли надо, стакан вина, да и все, и вперед, и уже весело.
И миску супа.
Да, и миску супа. Легли на травку и отдыхают. А и по поводу вот всего этого моего богатства, ну, понимаешь, ну, это же все нажито не посильным трудом. Это же, ну, как сказать, ну, это не свалилось, о, Господи, если бы ты знала, как я собираю. Вот мы приезжаем в Париж, да, вот все артисты побегут. Я вот не подходил даже к Эйфелевой башне. Я не знаю, где она находится. Вот сколько раз были в Париже. В театре «Одеон» играли. Они все побежали по всем этим музеям. Туда, сюда, везде. Они все знают. Весь Париж уже все знают. Уже. Все говорят,
а ты на барахолку?
Не на барахолку. Вот зашториваю вот так вот в гостинице. Значит, зашториваю окна. Сажусь. И слюнявлю деньги. И считаю эту кучку сюда, эту сюда, эту сюда. И боишься, едешь через границу, да, и боишься. Вот если везешь, скажут, там, 5000 евро, и думаешь, а вдруг сейчас пограничники скажут, а что это ты везешь? А почему это? Хотя по договору у меня там все честно, налоги заплачены, все. Ну, мало ли, знаешь, у нас в России живем. Возьмут, скажут, ну-ка, отдавай. Да. И все. И поэтому отдаешь в конвертике одному артисту 1000, другому, третьему, а потом прошли границу. Ребята, собираем назад, понимаешь, вот это все стоит. Ну, это все, конечно...
Давай мы пока на этом...
Нищета какая-то не
давай, остановимся на деньгах, остановимся, мы к ним еще вернемся в следующей части нашей программы. Напомню, Николай Коляда у нас в студии. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас Николай Коляда, драматург, режиссер, писатель, артист, человек, руководитель Коляда-театра. И напомню, кстати, что Коляда-театр сейчас гастролирует в Москве. Это большие гастроли, совершенно потрясающие, уникальные события. Каждый год, вот уже много лет, Екатеринбург привозит сюда...
Коляда
привозит сюда Екатеринбург. Скажем так. Вот, на большие гастроли 20 с лишним дней. И вот у вас осталось еще целая неделя. Это я уже обращаюсь к нашим слушателям, чтобы вы изловчились, да и попали бы на какой-нибудь спектакль. Коль, ну вот, возвращаясь к теме, которую мы с тобой обсудили в прошлой части, это по поводу денег и схем возможных, которые ты сам себе придумываешь, чтобы все были и овцы целые, и волки сыты. Скажи, пожалуйста, а ты не боишься, что вот так вот открыто про это, про все говорить, особенно сейчас, на фоне этого громкого театрального процесса, когда каждый, по сути, руководитель театра сидит и дрожит, и думает, господи, не дай бог и со мной такое случится. Скажи, пожалуйста, возможно как-то себя уберечь от этого? От чего это вообще зависит? Посадят тебя или не посадят? Говорю я не про тебя, конечно, а в принципе про сегодняшнее положение.
Ну, конечно, я тоже боюсь, потому что у нас ведь, как знаешь, говорят, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Могут придраться к чему угодно. Но я пытаюсь, чтобы все бумаги у меня были в порядке, и я храню их много-много лет, чтобы вот все, абсолютно все, что там затрачено, на то, на сё, на пятое, я плачу налоги, я пытаюсь играть в честную с государством, но то, что я могу сказать, вот я застрахован на 100%, я не могу такого. Придраться могут кому угодно, повернуть могут как угодно вообще закон, и все, что угодно может быть, абсолютно все, что угодно. И вообще говорят, от тюрьмы да от сумы не зарекайся, то есть от тюрьмы да от нищеты не зарекайся. Черт его знает, в России живем, к несчастью или к счастью, но... Так оно и есть. А история, конечно, с Кириллом, это чудовищно все. Это настолько чудовищно. Ты знаешь, это даже невозможно обсуждать, потому что это ощущение вот какого-то кошмарного фильма, и ты думаешь, что тебя сейчас кто-то ткнет, и ты проснешься. И я не знаю, понимаешь, но я маленький человек, ну что вот я могу в этой ситуации делать? Выйти на Арбат и протестовать или еще что-то такое? Ну, что, ну,
хотя
что?
Бы сказать про это, если есть возможность.
Ну, вот я говорю. Вот я говорю.
Ну, что? Я точно понимаешь? В таком же состоянии бессилия и беспомощности, потому что делать ничего.
А я читал интервью Кости Богомолова, где он говорит, что неправильно мы сделали, мы вот здесь, находящиеся по эту сторону, неправильно было сделано, надо было как-то иначе делать. И мне кажется, он прав. Я не знаю, но теперь уже что, после драки кулаками не машут, теперь уже что сделаешь уже? Сейчас вот ждем, как ждем. Будет дальше все развиваться. Но история...
вообще сам факт, что вот представьте себе, как, поскольку вы все, вот ты в данном случае, человек эмоционально открытый и художник по-настоящему, и артист, и ты можешь себя представить в любых предлагаемых обстоятельствах. Вот ты говоришь, ты не боишься смерти. А вот представить себя, что тебя лишили возможности работать и творить. Вот ты сидишь месяц, два, три, четыре, полгода, 8 месяцев ты сидишь вроде бы у себя дома, но ты не имеешь права не выйти ни к артистам, ни прийти в театр, ни с кем не поговорить. Вот что это такое за ощущение? Ты можешь себе смоделировать? Что бы ты чувствовал на этом месте?
Я бы с ума сошел. По-моему, это чудовищно. Наверное, это самое страшное, потому что можно лишить там человека квартиры, лишить его автомобиля, каких-то удобств еще. Но вот когда человека, занимающегося театром, тем более, лишить возможности работать, что-то делать, это просто смерти подобно. По-моему, это ужасно. Это ужасно. И Кирилла я знаю 100 лет. Первый спектакль, который я увидел, собственно говоря, и первый спектакль, который его прославил, прославил Васю Сигарева, моего ученика, «Пластилин» по пьесе Васи Сигарева. И я помню, я смотрел его в Центре драматургии и режиссуры, тогда еще Казанцев был жив, «Царствие небесное». Спектакль меня просто потряс. И вот там вот артист Сережа Мухин, который играл главную роль в этом спектакле, Максима он играл, он сейчас пришел ко мне, он сейчас работает у меня в Театре новых пьес. Ты представляешь, как жизнь вот так вот все завязано, все удивительно. А Кирилла, мы знакомы были, ну и дружили, собственно говоря, но он же понимает, что пьеса моего ученика, это имеет все равно какое-то ко мне отношение. С него, с этой пьесы началась и его слава, собственно, и Марина Голуб, «Царство небесное», она там была занята. Спектакль был, ну, просто чудесный, изумительный просто. Но, слушай, это так, об этом тяжело говорить, просто слов нет.
Ну, за 16 лет существования театра твоего, конечно, время сильно изменилось, и сегодня сегодня я вспоминаю, что каждый раз я тебя спрашиваю, когда мы встречаемся, говорю: Коля, ну почему ты в Москву не приедешь навсегда, на постоянку? Тут тебе все рады, тебе дадут должность штатного режиссера в любом театре, а то и должность худрука предложат. А теперь я думаю: Господи, какое счастье, что Николай Калида остался в Екатеринбурге. Потому что сегодня заниматься профессией театральной здесь, в Москве, очень опасно. Обязательно придет какой-нибудь комитет по нравственности, какие-нибудь оскорбленные верующие и неверующие, оскорбленные офицеры КГБ, оскорбленные солдаты и морские, и матросы, оскорбленные крестьяне. Вот в этом смысле, слушай, как вообще сегодня существовать человеку?
Ко мне тоже пришел один дядя, да. У нас есть спектакль «Букет», и там актеры разбрасывают хлеб по сцене и топчут его. И он сказал: я на вас в суд подам за это, за все. Я сказал: да что ты, дорогой? Говорю: ты знаешь, говорю, что я крестьянский сын, что я знаю цену хлеба, я знаю, что такое, я вообще никогда в жизни не выкидывал, я всегда доедаю все в столовых везде, я все доедаю, и когда там в холодильнике начинает что-то портиться, я обязательно сделаю пиццу, которую потом принесу артистам и скормлю, понимаешь, обязательно, они не знают этого, ну, термообработка, я не могу вообще это позволить, издевательство над хлебом, говорю, и если топчет хлеб на сцене у меня, то это топчет персонажи, это вы, сидящие в зрительном зале, вы топчете хлеб. Ну, не иди подавай в суд. Я тебя не боюсь. Ну, заткнулся, убежал. Я ведь начинаю сразу орать, как только меня что-то там задевает. И такие гады, паразиты. Сумасшедших-то полно везде. Вот это по поводу нравственности, да, безнравственности, да, всего.
Сейчас очень популярно сегодня преступление под названием «Глумление над классикой». Да. Под это дело весь каждый спектакль можно
абсолютно
вот по этой все статье, мои если бы она была.
Глумись. Да. Вот сижу и глумлюсь. Господи, Ксения, если есть самое прекрасное, что на белом свете, самое прекрасное, это великая русская литература XIX века, на которой я вырос, на которой, которую я обожаю. Чехов, Достоевский, Пушкин, Гоголь мой любимый, который я 1000 раз инсценировал, и которого ставил и всех. И если я не знаю, там, делаю спектакль «Ревизор», и он идет на настоящей грязи, то это можно посчитать, что это глумление, но это не глумление, а это я пытаюсь для сегодняшнего зрителя, для сегодняшней публики открыть, что такое вообще Гоголь, что там внутри, что это, когда и деньги грязь, и взаимоотношения грязь, и грязь — это дорога, по которой у нас вот эти, вот выйди из Москвы чуть подальше и посмотри, какие дороги, это же туши свет, это все. Можно, наверное, сказать, что это глумление, но это не глумление. Я люблю это, ну как сказать, это сейчас я сделал «Пиковую даму» с Ягодиным, Ягодин играет Германа. Вот недавно они играли здесь на гастролях в Москве этот спектакль. Я стоял за кулисами. Ксения, это вот ощущение, Господь Бог пришел, понимаешь, вот с неба просто. Я смотрю на Ягодина, когда он приходит к графине, и он сначала говорит по-немецки там «Leben Sie mir bitte, Dreikarten, Dreikarten», а потом говорит: если у вас когда-нибудь было сердце, душа, если вы слышали крик ребенка, прошу вас, ну скажите мне эти три карты. Мама дорогая, я вот у меня сейчас слезы, я сейчас повторяю. Но он делает это так, понимаешь, весь зал вот так затихает от ужаса, от страха, что человеку так вот это надо. И он верит в то, что не делая ничего, каким-то образом, каким-то чудом на тебя упадет какое-то богатство, и ты станешь богатый, и все у тебя получится. Ну жалко его становится до немыслимости просто невероятной. И, наверное, это тоже глумление, этот класс. Потому что я написал пьесу «Пиковая дама» на двух языках. У Пушкина было написано, что Герман был из обрусевших немцев. Поскольку я жил 2 года в Германии, я хорошо говорю по-немецки, я написал, ну, конфликт в драме, что он говорит по-немецки, а все остальные по-русски, не понимают его, не понимают. В какой-то момент с ним происходит перелом, он начинает говорить по-русски, его не понимают, никто не понимает, что он говорит, потому что все уже влюбились во Францию, как у нас водится. У нас же всегда, то сначала вот в 90-е годы так любили Америку страшно, а сейчас уже они пиндосы и проклятые, и все такое прочее, как это водится. Так у нас всегда это, вдруг это любовь. Ну вот, ну, наверное, ну, от Пушкина это не убудет, что я написал такую пьесу на двух языках. Я его просто попытался раскрыть или показать. Посмотрите, какой он красивый, какой он большой, многогранный, великий Пушкин, обожаемый. Боже мой, а вот это вот глумление над классикой, вот если, понимаешь, этого не может быть. Русский режиссер, ни один режиссер, ни один актер вообще русский, человек русский, не может глумиться над классикой. Это невозможно, это просто невозможно. Априори невозможно, потому что, ну, мы воспитаны иначе. Это, ну, попытка как-то раскрыть для сегодняшней публики другими средствами, сделать это современно. Это попытка... попытка приблизить ту великую литературу к сегодняшней публике. Но глумиться, ну нет таких людей, ну не может этого быть просто-напросто. Поэтому все эти казаки-разбойники, которые ходят там, свинью подкладывают в амхат или что они там делают еще, ну просто идиоты, они думают, что мы другой национальности, я украинец по национальности, я хохол. У меня отец хохол, мама русская, ну я русский писатель. Сейчас мы тоже играли спектакль «Старосветская любовь», перед началом я вышел и сказал публике, говорю, что сейчас будет звучать очень много украинских песен, которые я слышал в детстве, когда отец напивался и пел «Дивлюсь я на небо, та я в думку гадаю, чему ж я не сокол, чему ж не летаю», и слезы вот так размазывал, понимаешь? И все эти песни, они у меня в крови, как русские песни, «За тот большак на перекресток», я не знаю, как хохлятские песни все эти, «Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела». Для меня нету, это политики создают между народами вот эти разрывы, конечно, и вот эти вот пропасти. Конечно. А мне-то вот что с хохлами делить? Если у меня одна кровь, что у них, что у меня? Мой дедушка из-под Кривого Рога родом бежал там в 13-м году, перебежал в Курганскую область. И дед был хохол, я не знаю, Коляда моя фамилия. Фамилия у меня, это не псевдоним, товарищ, это на самом деле моя такая фамилия.
Это национальность,
да, есть, Коляда. Национальность такая. И ты знаешь, кстати, вот «Старосветскую любовь». Вот когда я вышел, сказал это людям, что вот я сказал именно эти слова, что политики между разрывают нас, а мы должны соединяться, мы братья-славяне. И вот когда мои артисты начали петь эти хохлядские песни, «Коляду я вся страна», там они начали петь, значит. И стали в зале хлопать, улыбаться. Я смотрю, все размякли. Поначалу что-то, знаешь, такие, с такими колючими глазами. Ну, все же напичканы этими новостями, все же смотрят.
Телевизором.
Ну, да, конечно. Да, да. А тут вдруг что-то я смотрю, заулыбались, засмеялись, стали хохотать, стали подхлопывать, подтопывать, подпевать. «Ты ж меня пидманула, ты казала у субботу, пидем разом на работу». Вдруг все вспомнили, потому что, ну, все же это знали. Ну, кто не знал этого Штепселя и Тарапуньку? Это, ну, я не знаю, это старшее поколение, которые говорили наполовину на русском, наполовину на хохлядском. Ну, кто этого не знал? Ну, кто? Это как единая целая материя, которую не разорвать никаким образом, никак не разорвать. Нет, эти вот, вот есть люди, которым им надо разорвать это.
Кстати, ты говоришь про «Старосветскую любовь», я вспоминаю спектакль, Фокин ставил его.
Фокин, да? Ставил, с Богданом Селиверстовичем.
Ой, какой был спектакль, «Ступка Хиджакова».
Да. Да, вот тоже два великих артиста. Она артистка русская, а он артист украинский, «Царство небесное». Он замечательный был артист, мы с ним очень дружили, он такой был веселый. Он все время говорил, я помню, вот мне было ужасно приятно вот повторить эти слова, он говорит, ну что для счастья надо, чтобы был Гоголь и Коляда.
Хочу вспомнить еще, что все-таки как драматург сначала Коляда появился в Москве, и я тоже помню этот фурор, который произвел спектакль Романа Виктюка «По твоей пьесе».
«Рогатка»,
да. Впервые, да, «Рогатка», когда это было открытие актеров в том числе, это было открытие Сергея Маковецкого,
Сережа,
который долгие годы сидел в этом театре Вахтангова и, собственно, ничего и не играл. И если бы не «Рогатка», которая вот изменила его жизнь, да, и я, да, думаю, что с твоим именем многие...
Ну нет, вот это Роман Григорьевичу, надо Роман Григорьевичу благодарить, Виктюка, конечно, благодарить надо. Он
взял... Это он тебя открыл для мира.
Он, да, взял, понимаешь, там было так. Люся Улицкая, дай бог ей здоровья, она, значит, мы были в Пицунде на каком-то совещании советских писателей в 89-м году. Она прочитала эту пьесу «Рогатка», звонит мне в номер, это было в Доме писателей, там такой, и, значит, и говорит: «Коля, можешь умирать, ты свою главную пьесу в своей жизни написал». Ну, я был потрясен. Ну, это была вот единственный, наверное, человек в жизни, кто мне вот когда-то поддержал в свое время, это была Люся Улицкая, дай бог ей здоровья, если слышит меня, я люблю ее и обожаю. Вот, и она взяла эту пьесу в Москву, прилетела, и в театре Ермоловой, там что-то Виктюк репетировал в то время, она оставила ему на вахте, завернул там в газетку, оставила эту пьесу, чтобы он прочитал. Она сказала, что он должен обязательно это. Виктюк прочитал, ночью он мне звонит, говорит, я улетаю в Америку завтра.
Я говорю, вы не были знакомы?
Нет, нет, а я, причем я звонит в Екатеринбург, Свердловск. Я думаю, кто-то меня разыгрывает, но великий Виктюк звонит мне и голосом Виктюка со мной разговаривает, понимаешь? Я думаю, я говорю, значит, он говорит, я полечу в Америку и буду там это ставить, и он действительно полетел и поставил, и, собственно, вот, ну, как бы, ну, прославил меня, потому что потом, после того, как в Америке это было поставлено, в Сан-Диего, это напечатал журнал «Современная драматургия», невероятно популярный в то время был журнал. Сейчас он, бедный, загибается, кстати, вот сейчас мы всякие петиции подписываем, да, чтобы журнал не пропал. Но тогда была напечатана эта пьеса «Рогатка» в 89-м году с предисловием, было подписано «Роман Виктюк». Но это предисловие написала Люся Улицкая. Она его написала. Потому что он ей сказал, ты должна написать, а я подпишу. Но это, ты обязана. Ну, как всегда, Роман Григорьевич. Ну, мне ужасно приятно, что ну, как бы там написано, ну, в печатном варианте написано Роман Виктюк, а предисловие роскошное, просто шикарное. Там просто эссе, я не знаю, на тему одиночества, беды жизни, ну и всего прочего. Это просто супер. Ну, вот такая вот была история. Сейчас я вспомню.
Коль, а вот ты, когда на сцену выходишь сам, тебя как бы тянет туда, вот в это пространство актерское. Те роли, у тебя немного ролей твоих в театре, но они все центральные, да, и Король Лир, и даже Тень
отца Гамлета. А сейчас я играю Кису Воробьянина.
И сейчас Киса Воробьянинов, да. Это что такое за желание? Почему ты не хочешь все-таки остаться по другую сторону рампы? Зачем тебе это?
Нет, Киса Воробьянинов, это спектакль «12 стульев» у нас не про Остапа Бендера, а про Кису. Про то, что вот человек рвался к чему-то, хотел, собирался жить вечно, благодаря там найденным бриллиантам, а потом, когда убивает Бендера, он оказывается в этом клубе железнодорожников, выскакивает куча народу и кричит, вот, смотри, на эти деньги клуб построили на эти деньги, вон, смотри, здесь это. И я как бы сижу, и тут превращаюсь я уже в Колю Калиду, который... сидит и думает, ёкарный бабай, а нужен мне был этот театр, а нужно мне было вот это все, этих 120 гавриков, надо было, вот я же получал и получаю приличные деньги, ну, как бы авторские свои, на которые мне можно было дожить, и дачу в Майами совершенно спокойно выстроить, и, знаешь, лежать на песочке. А они кричат и радуют и танцуют, а я начинаю ходить и трогать стенки. Ну, здесь, в центре на Страстном, где мы играли, я трогаю просто сцену, целую ее, ну, потому что, ну, это святое у актеров, я просто ложусь на нее, как, я не знаю, как там, котенок, прижимаюсь к ней, и все. А там дома у себя я трогаю паровое отопление, трогаю стенки, которые... Ну, я строил этот театр, в котором мы сейчас живем. Я все трогаю, у меня слезы льются, они сами льются, бегут. И весь зал начинает тоже плакать, потому что все вдруг понимают, что эта история не про 12 стульев, не про Кису Воробьянину,
а
про Колю Калиду, который всю жизнь положил на что? На некий такой эфемерный продукт под названием театр. А надо ли это было? Я не знаю, Бог его знает. Это время ведь покажет. Потому что через 20 лет после моей смерти будет понятно, что все это было либо глупостью,
надо,
либо
надо.
Это
надо. Не кокетничай, надо.
Я не знаю. Может, надо, может, нет. А может быть, надо было жить ради себя? А почему нет? Жил бы сейчас в Майами.
Ты ради себя и живешь. Нет, ты как раз... Я так предполагаю, что это твоя жизнь, которая сегодня, вот 60 лет ты ее живешь для себя. Ты для себя сделал вот это великое дело. Здесь очень простая математика. Разве нет? Ты что, вечность работаешь для народа, для друзей, для отечества?
Нет, я работаю для того, чтобы утром проснуться и радоваться, и бежать. Ой, у меня в 11 репетиции, и бежать быстрее. Хотя вот утром просыпаешься, спина болит, вот ощущение, как будто так кучка песка лежит возле кровати. Ты вот эту кучку песка собираешь, спина болит, нога болит, все болит, кофе выпьешь, еле-еле ползешь в театр. Приходишь, 11 часов, ло-ло-ло-ло-ло-ло, все работает, вперед, поехали. Налево, направо, все туда, все. Репетиция заканчивается.
А вот скажи, опять. Я хочу нашим слушателям напомнить, что практически все твои спектакли можно увидеть в YouTube. Они да. У нас любой репертуар смотри, и ты увидишь запись любого спектакля,
да,
включая последнюю премьеру. Почему ты это делаешь? Так расточительно. Другие люди просто трясутся, в суд подают, охраняют, за каждым телефоном бросаются, как будто вообще там расстреливают артистов из этого телефона. Почему ты этого не делаешь? Почему ты так свободно выкладываешь это на всеобщее.
Это, знаешь, я своим студентам, которые вот пишут пьесы, будущие драматурги, они вот любят на каждом листочке внизу писать «Все права защищены», постановка пьесы на сцене, возможно, только с согласия автора. На каждом листочке. Я всегда им говорю, дети, успокойтесь. Было бы чего продавать, покупатели найдутся. Успокойтесь ради Христа, не надо. Не торопитесь так себя продать. Так и здесь. Да надо вам, пожалуйста, забирайте. Если кто-то хочет своровать чего-то. А есть, кстати, несколько спектаклей, прямо вот буквально поставленные, там, ну, я не знаю, как у меня в театре, так поставлены по этой же пьесе, там, скажем, других каких-то театрах. Да ради бога, забирайте, мне ничего не жалко. Это не влияет, к слову сказать, на количество человек в зрительном зале. Даже наоборот. Все посмотрели по телевизору, в интернете посмотрели, ой, что-то интересно, надо посмотреть вживую. Но все равно же театр живой. Понимаешь, мне ничего не жалко. Чем мне жалеть? Да заберите, пожалуйста.
Я, кстати, премьеру «12 стульев» именно смотрел вот так онлайн. это был какой-то
новый... Реальный театр, на фестивале реальный театр. Да. А что нам?
Ну, ты мне не ответил на вопрос про актера Калиду. Почему тебя тянет на сцену?
Что потому тебе, что...
Что ты там ищешь?
Потому что...
Ты же сам все рассказываешь, как режиссер.
Нет, и как режиссер, и как драматург, и как актер тоже. Все время хочется, как в том старом фильме советском, счастье — это когда тебя понимают. Хочется, что тебя, чтобы меня поняли. Чтобы меня поняли все там в городе Екатеринбурге, в Москве. Мне не надо ничего. Мне ничего не надо. Ну, правда, не надо ничего. Я хочу, чтобы все поняли, что я хочу сделать театр какой-то для людей. Радостный, счастливый. Чтобы люди выходили и шли до метро и пели, и танцевали от счастья, от того, что, я не знаю, так все замечательно и здорово. Мне не надо денег, господи, мне ничего не надо. Я уже старый, как говорится, это был Киса Воробьянинов. Вы же старенький. Зачем вам эти миллионы? Зачем?
Значит, я хочу задать последние вопросы. Вопросы от наших слушателей, которые очень просили узнать про дверь, как возник этот образ двери, как главный символ театра. И второе, конечно же, про кто просит выключить мобильный телефон.
Значит, дверь возникла случайно совершенно, но все, куда мы только не ездим, с этой дверью выстраиваем ее, актеры выходят всегда в центральную дверь, все думают, боже мой, какая концепция театра, это ж надо же, как он придумает, дверь — это и вход, и выход, ой-ля-ля-ля-ля, и начинает мудрить. Да. На самом деле, в деревянной избушке, в которой мы жили, там вот сцена была, я еще раз говорю, как ваша студия, и там не было закулисной части, а просто вот коробка, и тут сидит 60 человек зрителей. И все входы и выходы на сцену, актеры спускались со второго этажа из мезонина, там, открывали дверь и входили на сцену. Закрывали дверь, уходили со сцены. Потому что налево-направо не уйдешь. Кулис нету, ничего нет. Ну, просто вот комната, вот и все. Как бы эта дверь была частью декорации, без нее нельзя было никак. Скажем, на Вишневом саде они открывают дверь, открывают и начинают сразу петь. «Люба, русая коса, казаки бедовые». И они выходят из двери. И поэтому появилась эта дверь и умные...
А на каждом спектакле?
Да, но умные головы сказали, это концепция. Ну, пускай будет.
Концепция. Ну, а детский голос?
А детский голос, мальчик...
И пусть всегда будет солнце.
Да, мальчик, который произносит слова «дорогие мамы и папы», кахтавый такой мальчик. Его зовут Арсений Белов. Мальчику уже, по-моему, 24 года. Он сходил в армию, закончил университет. В театр он не ходит. Чем он занимается, я не знаю. Мы голос его менять не стали. Вот он 16 лет звучит во всех городах и странах, где только мы ни были. Он произносит эти слова, а там идут титры в переводе, как бы вот что он говорит. И публика всегда хохочет и хлопает в ладоши, потому что это очень смешно и, по-моему, очень мило. Мальчик этот, Арсений его зовут, выключите, пожалуйста, говорит он, ваши пейджеры и сотовые телефоны. Пейджеры, да. И народ смеется. Мне нравится, что у людей уже вот с первой минуты пребывания в зрительном зале у них какое-то хорошее настроение. Ну, как бы детский голос, пейджеры и все такое прочее. А звонки, которые возникли, как песенка вот, угу. «Пусть всегда будет солнце». Когда 16 лет назад мы создавали театр, мы сидели с актерами и думали, ну как сделать вот что-то необычное, ну чтобы вот наши звонки не походили, ну не было, чтобы дзынь, дзынь или еще что-то, блям-блям-блям, еще что-то. И одна артистка сказала, слушай, Коля, ты же зовешь себя «Солнце русской драматургии». Ну вот пускай будет песня «Пусть всегда будет солнце». Я сказал, слушай, замечательная идея. А я правда однажды, шутя одному журналисту, сказал, да я «Солнце русской драматургии». Журналист подумал, что у меня крыша поехала, он на полном серьезно, значит, написал, что... И они там многие думают до сих пор, что я вообще уже чокнулся, называю себя солнцем. Да я даже не полумесяц казахской поэзии, если уж говорить на эту тему.
Коля, поэтому... еще раз замкнулся на солнце.
Да.
Поэтому пусть всегда будет солнце. Еще раз признаюсь в любви и целую тебя. Спасибо.
Спасибо. Удачи тебе, дорогая. Будь здорова. Пока.